микрофона Михаил Веллер.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в студии нет гостя, но что касается вопросов, то они пришли уже раньше. Тут с Божьей помощью появилась у меня, выйдя из издательства, книжка под смешным названием «Миша Херезада», и вот вопросы, связанные с ней, а в основном в чем там дело, что там написано и для чего это все. Первый вопрос всегда по названию, что означает «Миша Херезада». Это очень просто. В чрезвычайно далеком 1985 году, год сухого закона, год горбачевской активности, вот он пришел, молодой, я с археологами копал в экспедиции сначала остров Березань на Черном море, а потом знаменитый город Ольвия, который неподалеку оттуда, в Буфском лимане. И вот там как-то я подслушал, когда вечером уже там с раскопа все ушли, уже поужинали, а пойдешь ли в поселок, а пойдешь ли чего-то, а мы где-то там сидим у костра, травим байки, не слыша голос, нет, я посижу здесь, у нас сегодня Миша Херезада. И так я узнал, что Миша Херезада — это когда я рассказываю какие-нибудь истории, к которым сам имею какое-нибудь отношение. То есть была такая у Бориса Житкова, когда-то замечательного детского писателя, книга под названием «Где я был и что я видел». Вот это приблизительно такая книга, а слово это «Миша Херезада», так оно мне понравилось, оно в чем-то лестное, в чем-то отвечающее, в чем-то с юмором, что вот я его так в название и поставил. Книга эта по форме чрезвычайно бесхитростная, и пару лет назад, помнится, пару баек, которые туда вошли, про самолет с дыркой, про шофера, которым я 15 раз подряд в Средней Азии попался на дороге, потому что он ехал медленно, а я его все время обгонял на других попутных, которые сворачивали. И раз в 15 он решил, что сошел с ума, подозвал меня, посадил, двинулся и стал по дороге с большой опаской расспрашивать, много ли нас таких сегодня на дороге, а я веселился. Вот эти истории я уже рассказывал, но на самом деле, конечно, их было гораздо больше. Потому что в жизни своей пестрой я себе наработал две трудовые книжки, и обе со вкладышами. Обе уже довольно давно лежат у меня в ящике стола без движения. Когда я стал свободным художником, это называется, и книжки не работают нигде, валяются дома. Но записей там было много, причем не все, что я делал, там записывалось. Кое-что было просто так. А разные дороги и периоды просто бродяжничания, они в трудовой книжке и вовсе никак не отмечаются. И когда я еще в 1970 году, полгода я провел в Средней Азии, где в основном я не делал ничего. Я изредка подрабатывал кем-нибудь. И вот там без подработки была смешная история в городе Хива. А Хива сохранилась совершенно замечательно. Хива была взята только во второй половине XIX века русскими войсками. В Хиве сохранился ханский дворец, в Хиве сохранился весь центр, все эти глинобитные стены в полтора этажа высотой и так далее, и так далее. И вот в Хиве я решил влезть на огромный, главный в Хивинском ханстве минарет. Этот минарет числился за городским музеем. В этом музее не было ни одного человека. Я заплатил 10 копеек студенческого билета, потом оказалось, что я мог войти в эту дверку и влезть просто так, без всякого билета, покурил я там наверху, а внизу на площади происходил бой баранов. Бой баранов, может быть, иногда выглядит очень живописно и азартно, но этот бой баранов был не похож на что-то там такое азартное. Два здоровенных барана, которых разводили в стороны, они слегка разбегались, стукали зубами и так стояли. Ну, в чем здесь азарт, я так и не понял, и когда я спустился вниз, то оказалось, что дверь уже заперта. И на часах моих купленных за 3 рубля пьяный один пропивал. Но часики ходили, время показывали. И было уже 6 часов, оказывается, вот этот служащий музея запер дверь. А на дверь я еще обратил внимание, когда входил, дверь была из какой-то 300-летней акации. Вот почерневшая от времени. Это дерево, которое не берет перочинный нож вообще. Это тверже железо. Я так немножко туда ногой постучал, ничего подобного. Эта дверь должна была выдерживать, не знаю, осаду монголов. Я покричал из-за двери, никакого эффекта. И тогда я подумал, что если я поднимусь обратно и начну кричать сверху, ну как-то они же там заметят. Я поднялся. Не могу сказать, сколько ступеней, но, по-моему, этот минарет был несколько выше. падающей башни в Пизе, но что-то было такое очень здоровенное. Ноги молодые, конечно, несут, но пока влезешь наверх, то уже дрожат коленки. Когда я покричал сверху, то эти, которые внизу, да причем метрах в 100-150, своих баранов сталкивали лбами, они на меня не обратили внимания. Я стал кричать громче, но сначала, естественно, стесняешься, а потом кричишь громче, а потом уже не стесняешься, вопишь, а у тебя барьер, над барьером торчит только голова и плечи. И вот у меня торчит голова, и я машу руками. Через какое-то время они перестали стучать своих баранов лбами, а стали все смотреть на меня, и тогда я усомнился в правомерности выступления, потому что я твердо знал, превзойдя уже 3 курса университета, что вообще-то минареты существуют для того, чтобы муэдзины зывали людей на молитву. И вот я, солнце закатываться собирается, может быть, как раз в это время и полагается, ору непонятно, что с минарета, потому что никаких осмысленных слов я уже не произносил. Я вопил, стремясь привлечь внимание. Внимание я привлек, потому что они пошли к минарету, а я побежал вниз, откроют ли дверь. Действительно, открыли дверь и стали интересоваться, я вообще нормальный или сумасшедший, что я здесь делаю, откуда я приехал и для чего я вообще в Средней Азии. Я рассказал про Ленинград, про любовь к Средней Азии. Тогда меня повели куда-то, и я оказался в доме, где что-то праздновали. Что праздновали? Ну, отдельно мужчины, человек 40-50, в помещении по 4 сторонам большого ковра, как тогда носили, все в беленьких нейлоновых рубашках, ноги, естественно, скрестив перед собой по-турецки. Я уже знал, что 40 минут так просидишь, а через 2 часа просто начинают отниматься ноги. Не настолько я тренирован. А пить, надо сказать, несмотря на жару, которая, правда, уже спадала, ребята умели, наливали московскую исключительно по 0,5 стакана, когда дело дошло до водки. Вот сначала чай со сладостями, а потом водка с пловом и с бишбармаком. И эти ребята под эту жирную еду вливали в себя ужасное количество. Так что я держался только на национальной гордости великороссов, потому что, ну что же это такое, не могу же я среди сплошных узбеков, а может быть даже каракалпаков, вот так вот опозориться, ударить в грязь лицом, подвести родной Ленинград. Потом я осознал, что я где-то во дворе, возможно, даже я искал места или удобства общественного или семейного пользования. Потом оказалось, что это не день рождения. Главный праздник в семье – это сыну сделали обрезание. Ему так лет примерно 9. Не знаю точнее, во сколько полагается по шариату делать мальчику обрезание. А кроме того, в советские времена, знаете, с отправлением религиозных культов были сложности. Может, когда вот сумели, тогда и сделали. Я стал интересоваться, как, собственно, это делается. Ну, знаете, такая вот, вот любознательность такая. Не то сам филолог, не то родственники-врачи. И тут человек мула не мула, и хозяин тут при нем в какой-то комнатке показал мне какой-то маленький ножичек там, какую-то ниточку, рассказал, как это все полезно. Я сказал, что да, конечно, и так далее. Дальше я плохо помню, как я падал в какие-то канавы, убегал от каких-то собак, оказался на турбазе, которая находилась внутри ханского двора. И когда я проснулся утром, то вот вся порочность и губительность пьянства были мне ясны абсолютно. Потому что тот самый случай, когда ты жалеешь, что не умер вчера. Все ужасно. И тут ко мне подходит сторож турбазы. Мне было тогда 20 с небольшим, а ему, пожалуй, что уже лет 35. И он такой немного юродивый, он немного толстый, у него глаза немного косые, он весь какой-то немного скособоченный, и он-то вот ласковый, как бывают ласковыми сумасшедшие. И он начинает ко мне буквально ластиться и говорить всякие такие слова, какой я хороший, как я люблю ислам, как меня уважают люди, как я взывал на молитву с минарета, и как я сам стал мусульманином, пришел на той, сделал обрезание, скоро болеть перестанет, а он меня уважает страшно. Вот тут-то я протрезвел окончательно, голова не болела, ужас совершенно ледяной объял, потому что, судя по ощущениям, я действительно прошел обряд обрезания. И вот в совершеннейшем ужасе отправился я прошу прощения, в туалет, куда еще? Потому что я понимал, что не то чтобы жизнь кончена, но вообще это, конечно, я выступил. Вообще прав был довоенный плакат «Не пей, с пьяных глаз ты можешь обнять своего классового врага». И, в общем, это все, конечно, тихий ужас. Оказалось, что все-таки сторож по сумасшествию своему погорячился, никто никому ничего не обрезал, и ни у кого ничего нигде не болело. Радость была совершенно замечательная, но, видимо, благодаря вот этому страху ужасному после слов сказанных, ну, не намеревался я делать ничего подобного, понимаете? И когда я подумал, что неужели, вот запомнилось все это в таких вот деталях. Это один из, пожалуй, пары десятков сюжетов, которые приключились со мной за полгода бродяжничества по Средней Азии, вот в тот теплый период, когда все бесконечно дешево. К этому надо прибавить, что в книге четыре части. Вот часть первая называется «Пампасы», и вот этот сюжет из раздела «Средняя Азия», он в Пампасах. Часть вторая называется «Царьград», это про то, как я жил в Ленинграде, но сначала в нем нужно было прописаться. А часть третья называется «Трюм». «Трюм» так иногда называется раздел учебников или исторических книг, где излагается всякая конкретика. Что сколько стоило, кто как жил, как садились за стол, и всяческие такие обычаи в вплоть до пыток. Вот в части «Трюм» излагается, что сколько стоило. И люди постарше, возможно, помнят, люди помоложе никогда не узнают, если не прочтут. Вот в те времена, далекие брежневские, жизнь в Средней Азии советской была дешева просто, ну, беспредельно. Потому что, ну, как же не запомнить, я этим жил. Килограмм дыни, замечательные медовые золотые хорезмские дыни, стоил 8 копеек. Килограмм сахарного арбуза стоил 7 копеек. Килограмм помидор замечательных, атласных, сочных стоил 7 копеек. Килограмм огурцов стоил 6 копеек. Лепешка малая, ну вот размером с сегодняшний небольшой такой армянский лаваш, стоила 12 копеек, а уже 18 стоила большая, ей уже просто можно было наесться. Так что жить можно было на самом деле на копейки. Поскольку любой мужчина так или иначе имеет отношение к армии, и ваш покорный слуга также имел, то без армейских сюжетов совершенно невозможно обойтись, хотя в принципе сюжеты про армию в мирное время, они у всех одинаковые. Как кто-то куда-то упал, как где-то выпили и куда-то не туда попали, какие командиры были идиоты, а солдаты были шкоды, как кто-то чего-то не умел. Но один случай, пожалуй, был выдающийся. Я в это время был, что называется, партизаном, то есть лейтенантом или старшим лейтенантом, я был старшим лейтенантом, призванным в армию на короткое время по военно-учетной специальности. Специальность была, сейчас уже давно не военная тайна, ствольная артиллерия, и вот я был записан старшим офицером батареи ствольной артиллерии. Старшим офицером в отдельном артполку я это краткое время и служил. И вот, заступив помощником дежурного по полку, и я вдруг вижу, как... Да, здесь надо сказать, что лето обычно – это время плановых и боевых стрельб. То есть берется пушка одна из дивизиона, как правило, берется тягач, и командир дивизиона своими комбатами выезжает на полигон, отстреливает там первую, либо вторую, либо третью, либо четвертую задачу, ставит ему отметку, смотрит, насколько он владеет полной сокращенной пристрелкой и прочее, и он возвращается. И вот я скучаю в этой будке стеклянной при входе в штаб, где гудят мухи. Дежурный мой в это время отлучился, как раз пробу на кухне снять. И вижу, как мой комбат майор Тутов, вот шатаясь совершенно, ослепший не то от горя, не то от какого иного потрясения, входит, садится, тут входит и дежурный. И он, Тутов, говорит, комбат, командир батареи, то есть, что плохо все, и плохо совершенно ужасно, и это невозможно перенести и произнести, потому что украли пушку. Вот это уже не какие-то байки, не какие-то придуманные сюжеты. Все очень тупо и все очень просто. Сидит майор, который расплывается в полевом хабе, как сугроб на этой жаре, и у него украли пушку. Пушка – это противотанковая гладкостволка. Рапира Т-12, она была еще секретная. Это вдобавок ко всему, это тихий ужас. Мы спрашиваем с дежурным, что это значит, он объясняет, что в парке ее нету. Вот она была, ее нету. Вот колодки стоят, на колодках колеса стояли, а пушки нету. А у дежурного по парку ничего не записано. Дежурный оставляет меня, они бегут туда, пушки действительно нету. Все, тихий ужас, все должны умереть. И они вечером на разводе докладывают, ибо обязаны после развода уже командиру полка, что вот такой вот, можно сказать, ЧП, потому что украли пушку. Командир полка приходит совершенно в ужас, сулит расстрел всем, бежит туда. Да нет, ничего подобного, пушка стоит на месте. Но радость командира и всех офицеров, и всех остальных, и у одних корыстная, у других бескорыстная радость, когда выясняется, что украли секретную пушку из полка прямо из артпарка, можно себе представить. Когда оказалось, что она стоит на месте, и Тутов обнюхал ее всю и завопил, что она пахнет порохом, из нее стреляли, и снял чехлы, оказалось, что оттуда снята смазка, и он завопил, что это такое. Оказалось, что пушку взял пострелять другой майор из другого дивизиона. Ему нужно было ехать на стрельбы, а ему неохота было брать свою, потому что потом ее нужно чистить, а чистить — это история долгая. Это пробивать деревянный пых через ствол, когда весь расчет стукает туда банником, это проходит один удар, 1 миллиметр. Ствол 6 метров, считайте сколько. Потом ее нужно немножко подкрашивать, потому что красочка обгорает на дуле ствола, и вообще неохота возиться, зачем смазывать. И он объяснял, второй майор Степченков, что «ну тебе же все равно стрелять, так тебе не нужно снимать ее с консервации, не нужно ее протирать. Стреляешь, а тебе потом пофигу. Я подумал, разделим пополам, я с нее снимаю смазку, а ты потом, наоборот, все это дело чистишь». То есть мы наблюдали, как два майора хотят убить друг друга, остальные их растаскивают. Вот к этому надо прибавить, что поскольку старшим офицером батареи своего рода аналог старпома на корабле числился я, то 7 шкур содрали бы, вероятно, с меня, потому что переводить стрелки ниже было уже некуда. Это я должен отвечать за всю эту самую матчасть. Подозреваю, что больше всех я и был рад, потому что я уже представлял, как вместо дальнейшей жизни я отправлюсь несколько лет сидеть, а потом еще неизвестно, что будет. Вот это все чистая правда. И, как вы понимаете, описать это на бумаге можно гораздо веселее, чем сказать просто так. Иногда в интернете натыкаешься на свою собственную биографию в самых разных вариантах, хотя в основном биографии действительно совпадают с тем, что на самом деле и было. Это к тому, что там отмечается, что считает то время, которое на Алтае работал с Катагоном, лучшим в своей жизни. Знаете, лучшим, не лучшим, но время было действительно замечательное. И поскольку ничего этого уже нету, я так узнал, что этого ничего нету, году приблизительно в 2004 пятом у меня в квартире в Московской зазвонил телефон, и голос сказал, что «Бийская правда» очень просит прямо по телефону дать интервью. А я в ответ закричал, что если это правда, «Бийская правда», то дам просто абсолютно все, но не раньше завтрашнего дня и в обмен на информацию. Организация, которая называется «Скотта Импорт», и которая находится в городе Бийске, на улице Краснооктябрьская, находится в доме 113 или 213, потому что справку из отдела кадров и бухгалтерии я что-то давно как-то потерял, а вот не помню, дом 113 или 213, можно ли восстановить. Мне позвонили на завтра и сказали, что дом действительно 113, но это было раньше, потому что вообще «Скотта Импорта» нет. Я говорю, то есть как это нет? А мне сказали, ну как же, вот так. Я говорю, погодите, ну была вот прямо остановка автобусная. Она так и называлась, «Скотта Импорт», на левом берегу Би. Да, вот остановка была, но ее тоже больше нет. Я говорю, ну как же, ведь был мясокомбинат, там был замечательный колбасный цех, все это работало на импортном мясе из Монголии. Ну сказали, вы знаете, колбасного цеха тоже больше нет. То есть, а почему? Но потому что всего комбината тоже больше нет. То есть все это немножко пришло в упадок и стало сплошной историей. А в 70-е годы так гоняли скот из Монголии по страшной силе. Один маршрут был в Забайкалье на Улан-Удэ, второй на Семипалатинск, а третий, причем самый большой, на Бийск. В Бийске был огромнейший мясокомбинат. Вот на этом перегоне я давно-давно, в 70-е годы, и работал. Историй там была, конечно, масса, и потому что скотогон – это что-то такое было совершенно экзотическое. Я были самые нормальные люди, там, кто за трудовой пришел, например, освобождается человек, у него всех документов справка об освобождении. И, ну, глупые люди спрашивали об освобождении от чего. Она так и называлась, люди разумные знают, справка об освобождении. То есть человек освобождался из мест заключения, в зону он приходил. У него бумажка была, справка об освобождении. Вот с ней он должен был как-то прописаться, получить паспорт, получить трудовую. У нас ведь как обычно? Принеси паспорт, будет трудовая. А в паспортном столе говорят, принеси трудовую, будет паспорт. А если он приходил с «Скотта-Импорт», у него брали эту справку, клали в сейф на улице Краснооктябрьская, дом 113, и ввезли его в Монголию, и он шел в перегон. А когда он приходил, ну, в отдельных случаях не приходили, но обычно все-таки возвращались, то ему выписывали трудовую книжку и записывали, что он вот такое-то время там работал. А потом с этой трудовой книжкой он ехал куда-то, ему было легче получить паспорт, потому что у него же была трудовая книжка. И вот там и происходило море всяких историй. Ну, когда-то там карабины давали на бригаду, потом перестали, потому что каждое лето обязательно по пьяни кто-то кому-то засаживал в брюхо из этого карабина, так что решили, лучше не надо. Лучше волк съест немного овец, чем опять будет труп в каждой связке. Так вот, и случаев, которые там, понимаете, Монголия, та, которую видели мы, там несколько десятков километров через границу такая же высокогорная степь, как с советской стороны. Никакой разницы. Товаров там было немного, и жизнь была у кочевников, у скотоводов монгольских достаточно скудная. То есть стояли приемники спидола, рижские, советские. Были у них так называемые олимпийские спортивные костюмы, сине-голубые, хорошей шерсти, с белой двойной полосочкой. Бывали по 70 рублей, а по 90, это уже вообще люксу. И вот, в общем, и все, что они могли купить в магазинах на свои деньги из советского импорта, финиш. А людям хотелось совершенно естественно чего-то интересного, а скотогонам выдавали сгущенку и тушенку на питание. Таким образом, что делает скотогон? Он берет выданную сгущенку, садится на лошадь, торочит сгущенки баночек 5 в мешочке, в торбочке, в седлу, едет, спешивается у юрты и объясняет, что у него есть сгущенка. И он хотел поменять ее на водочку. Ему достается бутылка водочки, потому что, знаете, в степи ведь магазинов нет, запас нужен. Люди всегда как-то с запасом кочуют, тем более с юртой. Обязательно должен быть запас. Он везет эту бутылочку, вбивает ее, как правило, еще по дороге, а больше ничего нету. И вот был у нас в бригаде один очень хозяйственный маленький мужичонка. Он обожал рассказывать, что он когда-то Коля Черников такой. Тоже пришел со справкой о освобождении. У нас в бригаде из 7 человек 4 было со справкой об освобождении. Коллектив был хороший. Он рассказывал, что он сел за то, что он был актер, он был низовик. Низовик — это те, которые пляшут в присядку. Он был в клубе самодеятельности Красноярском областном, но над ним смеялись: «Сколь, так ты инструменты-то чего двинул-то?» И, то есть он продал инструменты оркестра, дело вскрылось, его посадили за эти инструменты. Он сидел в общей сложности 6 лет, и вот он вышел и тоже отправился в перегон. И вот, будучи хозяйственным, так, а какое-то хозяйство, он купил у монголов 2 банки тушенки за штуку, 2 штуки сурковых шкур. А сурок — это такое довольно, знаете, крупное животное, и когда эта шкурка хорошо снята и выделана, то она довольно большая. Ну, рысь не рысь, но, в принципе, на шапку хватит. И вот Колька очень хотел провести эти 2 шапки через границу, а нам объясняли, когда мы приезжали в Ташанту, есть такой пограничный пункт, что нет-нет, ни в коем случае нельзя ничего. Он придумал способ, как провести через советско-монгольскую границу 2 сурковые шкурки. Он был запасливый, у него было безопасное лезвие, в чем никто не брился в перегоне, а зачем? Он от седла аккуратненько отпорол потник. Потник — это такой лист большой войлока по-простому, который кладется коню на спину, потому что седло там с его лыжами и конструкцией не прямо же коню на шкуру, да? А все это там и пришито, приделано. Он аккуратненько отпорол потник, и этот лист войлока в большой палец толщиной, площадью с письменный стол, он стал распарывать пополам в толщину. Он на это потратил целый день, а делать все равно было нечего. Мы жили в лагере и ждали, пока нам наш гурт подгонит. Он его распилил на 2 тонких пластика. Между ними он положил вот эти 2 шкурки. Потом он достал иголку и катушку, ниток, у него все было. И стал эти 2 листа сшивать обратно. Он их сшил так, что казалось, что потник такой и был. Вот он был прошит по периметру. Радостно пристроил его обратно под седло и говорил: вот привезу шкурки, мне и брату на шапке хватит. Границу мы не заметили. Если там граница была, то она была затоптана на скотопрогонной трассе копытами совершенно напрочь. Слушай, ну каждый гурт 2000 баранов, что вы, не считая по 300 сарлыка. Никто не видел, где эта контрольно-следовая полоса. Если там был какой-то пограничный столб, сожгли давно в костре этот пограничный столб, потому что топлива никакого, кроме кизяка, понимаете, в горах нету. Когда мы выяснили, что мы уже на своей территории, что мы пришли в Юстыт, в наш лагерь, то Колька распорол свой потник и достал оттуда эти 2 шкурки, которые немного плохо выглядели. Они стали иметь какой-то бедный облезлый вид. Убивался он страшно, но мы, которые с интересом смотрели за его контрабандистскими манипуляциями, ну просто места себе не находили от веселья, объясняя, что вообще-то лошадь, она совершенно естественно потеет. Вот потому вот эта фиговина и называется путник. И если лошадь тебе вспотеет прямо в твою сурковую шкурку, то, очевидно, шкурка, которая трется у тебя внутри листа, потому что ты сидишь сверху, она может немного облысеть, и вот теперь, Коля, она лысая. Ну и когда мы уже спустились с гор, Коля все-таки умудрился свои две шкурки обменять на бутылку водки и выжил ее сам, говоря, что вот принципиально теперь никому не дам. И вот это один из мелких скотогонских случаев, потому что вот так примерно скотогоны, понимаете, и жили, а ведь это уже тоже ушедшая, хотя и сезонная профессия. И там же я совершил, по-моему, все-таки единственную в своей жизни кражу. Вот я выступал Паниковским. Михаил Самуэльевич, он более всего обожал гуся. И вот как бы он ни крал гуся у поселян, хоть тайно, хоть явно, он все равно попадался. Я украл гуся удачнее, но, строго говоря, я стоял на подхвате. Это случилось, видимо, просто потому, что, когда уже спустились с гор, стало тепло, пошли деревни, стоянка была красоты совершенно необыкновенной. То есть речушка небольшая такая, прозрачная, извилистая. И вот лужок такой, и он окружен березовой рощей, красоты просто несказанной. Березки белые, стройные, тонкие, шелестят, солнышко светит, трава-мурава шелковая. Мы этим маршрутом идем первые, и место никем совершенно не загажено. И вот очередь пасти была не моя, чья очередь тот там скот пасет, чтобы он хорошо ел траву, а я сижу отдыхаю, а вместе со мной сидит отдыхает человек, которого зовут Вовка Каюров. Это был человек особенный, он был второй шеф-повар знаменитого владивостокского ресторана «Золотой рог», и он удрал оттуда в Бийск, устроился в скотогон и ушел в горы, потому что ресторан знаменитый, место известное, и женщины ходят на съем, как бы знакомиться. Вот на него как-то семеро разговорились, одновременно подали на алименты. Совершенно естественно, он сбежал и запрятался. А он очень любил готовить. Даже если очередь не его, то Каюров все равно готовил, готовил из всех. Всего и на всем получалось очень вкусно. И вот мы с ним сидим и говорим друг другу, какая чудная стоянка. И он говорит, надо бы это дело отметить, здесь гуси в заводе плавали деревенские, а деревенька где-то там стоит за полкилометра. Я и говорю, что оно, конечно, гуси, но поселяне. Он говорит, конечно, поселяне, но с другой стороны гуси. Срубает березку, делает из березки 4 палки вроде городошных бит, 2 дает мне, мы с ним идем к этой заводе. И туда, в кустах, зайдя по поясу в воду, кидаем в кучу гусей эти 4 биты. Ну и действительно, 2 гусям крепко досталось по шее, по голове. Мы их схватили, свернули шеи. И ощущение было, что сейчас все придут и убьют тебя кольями. Но только после убийства ты отправишься сидеть за кражу движимого имущества у сельского населения. После этого мы стали спешно готовить 2 гусей. То есть мы их ощипали, мы их выпотрошили, мы вырыли ямку и аккуратно скидали туда все потроха, а лишнюю землю сыпали в речку. То есть, как настоящие шпионы, мы просто замаскировали все следы преступления. Развели костер, стали их жарить. Тут пришли наши ребята, которые в это время в деревне покупали водку. Водку им не дали, скотогонам нельзя продавать спиртное, поэтому они пришли с 2 коробками цветочного одеколона «Гвоздика». Это было совершенно нормальное пойло для скотогонов. Продавщица знала, зачем продает, но закон соблюден. Когда они узнали, что есть гуси, они закричали, что мы, конечно, молодцы, не считая нашего гуртоправа, а гуртоправ наш Ваня Третьяк был же мужчина за 50. Мы-то были все какие-то сравнительно молодые и веселые, а он был жизнеубитый. Он в войну был полицаем, потом отсидел свои 10 лет, а потом его поселили в Горно-Алтайской области и ограничили по ней пребывание. И, естественно, выйдя на свободу, он очень боялся закона, он закричал, что придут, убьют. Мы ему сказали, что тебя Ваня на всю жизнь напугали. В самом крайнем случае мы им за 2 гусей отдадим барана. Уж, наверное, они согласятся-то. Баран-то за 2 гусей. А баранов у нас 2000, ничего страшного. Но потом к нам пришли мужики, Но мужиков было пятеро, и они были обычные мужики. А нас было семеро, мы были заросшие бородами до глаз, и у нас была очень плохая репутация. Ну, что такое скотогон? Ну, бродяга, преступник там, только с зоны откинулся и прочее. Поэтому мы им сказали, что гусей никаких не знаем, ничего не видели. Если что, да ради бога, пусть пишут заявление в милицию, а их намеков мы не понимаем. Они так понюхали, ничего нет, но в воздухе пахнет жареной гусятиной. Вот от нас пахнет жареной гусятиной. С тех пор прошло очень много лет, видимо, по сроку давности истекшему, я уже не подлежу уголовному преследованию за кражу этого гуся по предварительному сговору с другим лицом, то есть кража была групповая, с применением технических средств, специально оборудованной палки, с особенным цинизмом, заявляли потом и бывшим владельцам, что и ничего не было, видимо, не подлежу. До сих пор себя немного неловко чувствую, но опять же, это дает представление о том, как жили интересные люди с Катагоны, которые, по-моему, сегодня уже перевелись. Кстати, об археологах, о которых с самого начала мы уже говорили, когда говорили, откуда взялось вообще все это название Михахеризада. Вот в археологах уже в городе Ольвии, когда-то великой северной черноморской колонии великого города Милета греческого, там и была эта история у нас совершенно странная, а именно, у нас стал происходить какой-то суффикс с компотом. Каждый день на обед на третий варился компот. Отличный компот из сухофруктов, все очень одобряли. Он варился в здоровенном бачке. И вот этот бачок брался за две ручки, относился до воды там было буквально 30 шагов. И ставился аккуратненько у берега, камушки мы положили, чтоб ровненько все было. Он ставился в воду. Бузский лиман широкий, с километр, наверное. Вода абсолютно тихая, течение очень медленное. У берега у нас в заводе вообще нет течения. И вот поставишь так, чтобы доверх еще сантиметров 15 эта вода не доставала на всякий случай. Вот и все хорошо, и все спокойно. И каждый второй день у нас в компоте то какая-то рыбешка, то какой-то мусор, то еще какая-то совершеннейшая билиберда. Я решил, когда дошла моя очередь, что уж я-то умный, уж я-то как-нибудь. Я это аккуратно, тщательно поставил, посмотрел и стал думать, а мы думали до этого, от чего может заливать волна. Волна может залить только от одного, если пройдет какой-нибудь катер или корабль или лодка и плеснет. Но ничего абсолютно не плескало, потому что, повторяю, вода была очень тихая, ширина была огромная этого лимана. Если пароход где-нибудь проходит под тем берегом фарватер, он проходит почти в километре, и волна никакая не доходит. Вот идет пароход, нет никакой волны. Ну, когда я пришел забирать холодный компот, оказалось, что в нем плавают два дохлых соменка. Компот пришлось выливать, народ его пить отказывался. Я попросил самостоятельно на кухню на следующий день и стал курить над этим бачком, не отвлекаясь ни на что. Вот как только какой-нибудь внешний раздражитель, типа на том берегу был военный аэродром Ту-160-х. Вот эти огромные коровы, растопырив крылья, с изменяемой стреловидностью, взлетали оттуда, а я на них, на воду и на компот. Все тихо. Проходит какой-то катерочек. Я на воду. Все абсолютно тихо. Проходит корабль, там сухогруз, здоровый, там типа река море, эти Балтийские и Волга-Доны под тем берегом. Я смотрю. Все абсолютно тихо. Тихо и тихо курю, смотрю. И вдруг на чистой воде возникает волна, ну, метрах буквально в 6-7 от берега. И она катится на мой компот, и я с воплем вскакиваю, выдергиваю его из воды и стою. Вода меня облизывает до самых доплавок, за одной волной катится еще несколько, потом меньше, меньше, меньше все, и все стихло. Я ставлю компот на место и начинаю обдумывать это метеорологическое явление под названием цунами. Откуда, что, почему? Пустой лиман. И тогда до меня доходит элементарная вещь, понятная, видимо, для любого, кто когда-либо изучал гидрологию, а может быть даже гидродинамику. Пароход идет медленно. Ну, узлов, наверное, на 10 он ползет, вряд ли больше, а может еще меньше. Он идет себе и отваливает волну. И волна эта тихо-тихо катится. Он уже ушел на километр вниз, и только тут, минут буквально через 10, эта волна докатилась. На глубоком ее не видно, а вблизи берега она чуть-чуть встает. И вот уже нет никакого парохода, а волна докатилась и залила компот. Вот это единственное археологическое открытие, которое мне удалось сделать. Народ не оценил совершенно того, что я осознал, и хотя после этого стали как чуть пароход, так выдергивать компот и смотреть внимательно, вот как пароход появится, так кухонный мужик бежит к берегу и смотрит, волна докатилась, он дерг компот, потом ставит на место. А мне ведь даже спасибо не сказали, и, может быть, поэтому я совершил второе мелкое преступление в своей жизни, в сущности, два, это уже почти рецидив. Я однажды откопал... Сейчас называется слово «артефакт». Вот и в те времена, далекие лет 30 назад, ни от одного археолога я слово «артефакт» не слышал. Вот копаешь так аккуратненько лопаткой, а ведь главное сокровище для археолога – это что? Это помойка. Потому что на помойке хранятся остатки всего, чего угодно. Помойка – это вообще там все лежит, что было у людей. Это не важно, что оно поломанное, но там понятно, какой эпохи, какие орудия, какие предметы, какая домашняя утварь. Но помойка – это самая главная радость археолога. И вот вблизи этой помойки я нашел какой-то такой твердый желудь. Штыком снимаешь аккуратно тонкий слой, бросаешь его на сито, земля просыпается – что-нибудь такое остается. И вот я только ткнул и чувствую там что-то твердое. Вот я это твердое очистил, оглянулся, и я не понимаю, почему это сунул в карман. Вообще археологи из раскопов ничего не крадут. У профессионала совсем другие к этому отношения. Может быть, потому что я был не профессионал. Может быть, настроение было такое. А только потом я размочил вот этот твердый желудь в воде. Там оказался маленький бронзовый лев, размером примерно с мизинец. Лев был явно бронзовый, а не золотой, потому что за прошедшие 2500 лет бронза, как вы понимаете, изрядно все-таки окислилась. Поскольку я видел уже таких львов в Эрмитаже, то мне было твердо понятно, что это не является черт знает каким открытием. Ну, лев. Вот этого льва я себе оставил, что-то не было сил с ним расстаться, в конце концов я сам его откопал. Вот, пожалуй, это единственное, что я за свою жизнь украл у государства. У меня не было такого ощущения, что лев принадлежит государству, в конце концов это я, знаете ли, его нашел.
Да.
А если же говорить о разных работах моих в городе родном Ленинграде, то с наибольшим удовольствием и весельем я, конечно, вспоминаю, как ровно год я трудился в Казанском соборе, когда у него по фронтону шла длинная-длинная золоченая надпись «Государственный музей истории религии и атеизма». А перед этим еще было ли сверху, я забыл, «Министерство культуры РСФСР». Вот в этом музее с 22 апреля одного года по 22 апреля другого года, день рождения Ленина, Всесоюзный Ленинский субботник, я работал, согласно записи в трудовой книжке, младшим научным сотрудником, а вообще я был все. Я был старший помощник главного столяра, я был заместителем заместителя директора по административно-хозяйственной части, я был главным пильщиком оргстекла посредством фрезы, потому что из оргстекла делались планшеты, и выгибались в горячей воде, клеились в разные там коробочки для разных экспонатов. И вообще прислуга за все. Но, правда, иногда еще водил экскурсии по своей той самой должности. Вот в этом соборе тогда работали веселые молодые люди, и сейчас-то там давно храм вернули, Казанский собор по принадлежности православной церкви. Но доложу и вам, что специалисты у нас были очень хорошие, экспозиционеры высшего мирового класса, и да простит мне Господь слова мои, диктуемые исключительно любовью к истине, которую он же, видимо, в меня и вложил. Но когда там был музей, экспозиция была сделана с заметно большим вкусом, нежели сейчас, когда там храм. Захожу каждый раз ставить свечку по памяти, так что вот правду прошу поверить. И вот с главным столяром и непосредственным техническим руководителем Игорем Гомозовым, а вдруг он сейчас нас слышит, вот интересно, когда я машу рукой и передаю ему привет. Мы, среди прочего, пошли как-то на разведку в экспедицию. И дело в том, что первый зам директора музея по административно-хозяйственной части, он был человек хозяйственный. Перед ним работал человек гораздо более хозяйственный, потому что он получил, по-моему, 4000 квадратных метров высшего качества реставрационного кровельного железа, двинул его налево, купил самую дешевую кровельную жесть, перекрыл музей, на эти деньги купил черную «Волгу», ну, это было, как сейчас, примерно «Бентли». Сделал ребенка 18-летним машинист и свалил. Ну, поэтому новый зам по ХЧ, конечно, ему немного завидовал, отказывал, потому что такую операцию провести уже было невозможно, и нас регулярно посылал в катакомбы в экспедицию. А там же огромная колоннада, левое и правое крыло, цокольные этажи, там было столько всего сложено. Там нашли 18-метрового Будду из бурятского Дацана, доставленного в конце 30-х. Вот на части разобрали, привезли на верблюдах, потом на поезде, сложили, потом блокада, весь архив сожгли музейный и забыли. А тут нашли, ну как найдены, две кандидатские написали. И вот мы с ним ходим по этим катакомбам. Нашли, кстати, примерно квадратов 150 замечательного букового паркета, обернут шпоном, обтянут латунной проволочкой. Видимо, Михайлович забыл, он увольнялся по-быстрому. И думали мы, кому его продать, пока мы думали, наш начальник сам его продал, разумеется. И вот выходим мы из этого лабиринта, идем, светим электрическим фонариком, длинный переход, низкий такие, во что-то, в какую-то нишу, комнату, глубина, свет. А, это мы вышли изнутри в пыточную камеру. Экспозиция была в двух уровнях, наверху и в подвале. Ну, в подвале огромное помещение. И вот там в торце была оборудована в таком углублении настоящая пыточная камера. Там была электрожаровня, какой-то электрокамин, щипцы там, заключенный, как-то пытаемый преступник, лежал на дыбе, палач там подступил к нему со щипцами, помощник тоже чего-то делал, монах там записывал, и все это с любовью, натурально, музея восковых фигур еще не было, это были восковые фигуры на очень высоком уровне, здорово. И свет поставлен так, что он такой очень рассеянный, и того прохода, из которого мы вышли, его не видно, в темноте совершенно скрыт. И когда мы вышли, мы услышали многоголосый, детский, леденящий душу, хоровой вопль. Ну, потому что там был класс пионеров на экскурсии в пыточной камере, и тут из темноты возникли два бледных бородатых мужских лица, потому что мы были в черных халатах и были видны только лица. И эти лица с живыми выражениями из темноты поплыли все ближе на этих пионеров. Ну, конечно, кто-то описывался, снесли вертушку с фотографиями, нам потом дали по выговору, директор нас материл. Но это было замечательное совершенно приключение, потому что с нашей экскурсоводкой приключилась истерика. С одной стороны, у нее был столбняк, а с другой стороны, она геройски пионеров пыталась прикрыть руками. А пионеры как могли пытались убежать, падая друг на друга, а мы стояли как два столба, не понимая, в чем дело. А когда мы оттуда вышли, они вообще чуть не умерли. И вот я думаю, что те, кто тогда работал, помнят эту совершенно замечательную историю, которая и не заслуживала бы упоминания. Но, по-моему, у нас был самый лучший музей в Советском Союзе, а книга это все-таки о том, как разные люди исполняли разные работы в таком разном когда-то Советском Союзе. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго.
У микрофона Михаил Веллер.